Она, наконец, покинула свой темный угол, подошла к окну, с удовольствием вдохнула ночной воздух, покошачьи потянулась и обернулась ко мне. «Заберите свой пирог, Кофа. Смотрите, почти половина осталась. Здесь его доедать в ближайшее время будет некому, а вам пригодится. Помяните еще меня добрым словом на исходе ночи».
«Что ж, как минимум одно приятное событие мне сегодня гарантировано», — улыбнулся я, заворачивая пирог в салфетку.
«Как минимум два», — серьезно сказала леди Рани. «Трубка и табак тоже при вас. Вполне можно жить».
Не знаю, что имел в виду Джуфин, когда говорил, что ведьмы, вроде нее, быстро перестают быть людьми. Все бы так переставали, честно говоря.
Я вышел в сад. Специально ради удовольствия прогуляться до калитки по дорожке из мелких желтых камней. Вдохнуть аромат осенних цветов, увядающей травы и дыма соседских костров. Все-таки нелепо устроена наша жизнь. Довольно глупо быть хозяином такого роскошного сада или старинного дома, построенного прямо на мосту через Хурон, и не иметь времени этим наслаждаться. Мы с Джуфином вполне могли бы уступить свои великолепные апартаменты каким-нибудь счастливым бездельником и довольствоваться темным чуланом на задворках управления полного порядка. Да хоть одним на двоих, какая разница, где жить, если появляешься дома только для того, чтобы упасть и уснуть, да и то не каждый день. А леди Ранни, как я понимаю, жилье теперь и вовсе без надобности. Хотел бы я все-таки знать, каково оно на темной стороне. Что там вообще есть, кроме рваного ветра? Хоть бы рассказали по-человечески, если уж с собой взять не могут. Размышляя таким образом, я ступил на темный путь и миг спустя уже шел по нашей половине управления полного порядка.
Сэр Шурф, как и было предсказано, сидел в кабинете Джуфина с книгой на коленях. Когда я вошел, он ее как раз закрывал. Выражение лица у него при этом было обиженное, как у ребенка, обнаружившего, что в коробке не осталось ни единой конфеты. «Есть срочное дело», — сказал я. «Оно ждет тебя, не поверишь, в полицейском архиве». Шурф вопросительно приподнял бровь. В его случае это означает «чрезвычайно оживился». «Просмотри раздел, где хранятся отчеты о прискорбных происшествиях, не требующих дополнительного расследования. Меня интересуют все случаи смерти от утраты искры или любого заболевания со сходными симптомами, скажем, с начала лета. В таком деле лучше перестраховаться и не пожалеть ни времени, ни себя. Не хочу ничего заранее объяснять. Мне интересно, что ты сам скажешь, изучив документы». Он молча кивнул, взял из ящика стола чистую самопишущую табличку и вышел. Я уселся в кресло, набил трубку, неторопливо ее раскурил и только после этого послал зов Кобе, который всего пару часов назад имел неосторожность предложить мне помощь. Вот и славно. Пусть теперь побегает, пока я перевожу дух. «Надо срочно найти детей, о которых мы с тобой говорили», — сказал я. «Пусть твои ребята расстараются. Ты же знаешь, мы платим исправно. 2 короны каждому участнику поисков. И тебе 20 за хлопоты».
«Несерьезный разговор. Полсотни так и быть требовать не стану. Понимаю, случай особый. Но меньше 30 корон не возьму. И как насчет премии тому, кто первым увидит детишек?»
«Ладно, магистры с тобой. 30 так 30. И премия 5 корон.
Договорились. И если эти дети еще в городе, мы их найдем.
В городе, не сомневайся. И имей в виду, кроме компании, которую ты видел, скорее всего, есть еще и другие.
Тем лучше. Значит, можно рассчитывать на несколько премий.
Коба был в своем репертуаре. Одно удовольствие иметь с ним дело, но только при условии, что казна безропотно возмещает все твои служебные расходы. В бытность начальником правобережной полиции я, помнится, пользовался услугами Кобы значительно реже, чем сейчас. В этом смысле работа в тайном сыске, конечно, непрерывный праздник. Наш казначей сэр Донди Милихайс кошелями ворочает, залюбуешься. Но что при этом всякий раз за сердце хватается, оно даже и неплохо. Уж на что ехо развеселый город, а бесплатное театральное представление тут не каждый день увидишь. Договорившись с Кобой, я принялся раздавать задания своим агентам. Честно говоря, по адресам, которые дал мне Джуфин, я бы с удовольствием прошелся сам, но выбирать особо не приходилось. 4 дома в разных концах города, на каждый пришлось бы потратить как минимум пару часов, а люди уже скоро спать ложиться станут. Что ж мне, до утра ждать? Я успел поговорить с Калли и еще одной не менее пронырливой кумушкой, чьи выдающиеся способности уже не раз экономили мне кучу времени и сил, когда из коридора донесся пронзительный виск. Секунду спустя это был уже слаженный дуэт, а причина переполоха с видом оскорбленной невинности впорхнула в кабинет.
«Уже поздно, а ты все еще не дома»,
— с упреком сказал призрак моего отца.
«А твой начальник обещал зайти ко мне поиграть в карты. И где он? Только вот, пожалуйста, не начинай снова зудеть про осторожность. Я прекрасно помню, что вы оба просили меня не выходить на улицу по ночам, потому что слабоумные горожане вбили себе в голову, будто призраков следует бояться. Поэтому твой дворецкий привез меня сюда в амобилере».
«Ну, хоть так», — вздохнул я, — «и чего тебе дома не сидится?»
«Во-первых, это не мой дом, а твой. Построен в неплохом месте, что и говорить. Но этим его достоинства исчерпываются. Мне там все не по нраву, я бы устроил иначе. Но ты же готов скандалить из-за любого пустяка. Во-вторых, я о тебе беспокоюсь. В-третьих, коротать вечера в обществе слуг я, уж извини, не привык. А сидеть в одиночестве...»
Он внезапно запнулся, умолк и после долгой паузы неохотно завершил фразу.
«Мне скучно».
Но я уже и сам понял, что сперва он чуть было не сказал «страшно». Я почувствовал острую жалость, которая, впрочем, почти незамедлительно превратилась в досаду. Скажите на милость, теперь еще и это моя проблема. «Ну, слушай», — вздохнул я, — «ты же полдня за мной везде ходил. Много чего видел и слышал. Должен понимать, что в городе творится неладное. Люди умирают один за другим от неизвестной болезни. Естественно, мы с Джуфином очень заняты. И это, имей в виду, надолго».
«Для бестолковых мальчишек любой пустяк надолго», — проворчал призрак. «Всего-то дел арестовать пару-тройку убийц и лекаря, с которым они сговорились».
«Извини, но это не совсем так», — холодно ответил я. «У меня не было ни малейшего желания вводить Хумху в курс дела. Все равно ведь слушать не станет. Зато можно не сомневаться, когда Коба найдет детишек, и мне надо будет срочно бежать по указанному адресу, увяжется за мной, оглашая окрестности бранью и причитаниями. прекрасно проведем время. И как, скажите на милость, от него избавиться? Разве что перчатки у Шурфа одолжить. Иных идей у меня не было». Хозяин перчаток тут же возник на пороге кабинета. Вообще-то я не ждал, что он так быстро вернется. Неужели, подобно некоторым знаменитым колдунам древности, обзавелся привычкой появляться везде, где о нем думают? Да нет, все-таки вряд ли.
«Дежурные полицейские утверждают, будто по зданию управления полного порядка скитается призрак», —
сказал Шурф, аккуратно запирая за собой дверь.
«Умоляли меня немедленно разыскать его и таким образом спасти человечество в их лице, разумеется. Все же удивительно, что нынешних полицейских не приучают скрывать страх и вообще держать себя в руках, как бы ни складывались обстоятельства. При вас, сэр Кофа, насколько я помню, стражи порядка вели себя куда более достойно».
В этот момент он, наконец, увидел Хумху и вежливо с ним поздоровался.
«Хорошая ночь, сэр».
Призрак буркнул что-то невнятное, по крайней мере, я ни слова не разобрал.
«Ну, по крайней мере, следует признать, что у господ полицейских были некоторые основания для паники», —
задумчиво сказал Шурф.
«Я-то сперва решил, им просто померещилось. Впрочем, данное обстоятельство совершенно не оправдывает их безобразное поведение. Это ваш гость, сэр Кофа, я правильно понимаю?»
«Это мой покойный отец», — вздохнул я. «Магистр Хумха Йох собственной персоной. Папа. Это мой коллега, сэр Шурф Лонли Локли».
Я хотел было злорадно добавить, что Шурф — тот самый человек, которого обычно зовут разбираться с неугомонными призраками, но не успел.
«Магистр Хумха Йох?» — переспросил Шурф. «Автор трактата «Фонетика угуланских заклинаний»?»
Я был готов поклясться, что голос его дрогнул, хотя прежде не предполагал, что такое возможно.
«Хотите сказать, вы читали эту мою работу?»
— изумился призрак.
«И не только ее. Все тексты вашего авторства, какие смог отыскать. В частности, меня чрезвычайно заинтересовали ваши исследования ритмических особенностей заклинаний, применяемых в кулинарии. Очень жаль, что вы не довели свои изыскания до логического завершения, поскольку изложенная там идея о существовании неких фундаментальных созидательных и разрушительных ритмов, используя которые можно принципиально изменять действие любого заклинания, кажется мне чрезвычайно важной. Уверен, что многие могущественные колдуны эпохи орденов, начиная с Лойса Пандохвы, использовали эту методику, но, насколько мне известно, никто, кроме вас, до сих пор не попытался сформулировать теоретическое обоснование».
Хумха был смущен его напором, но и доволен, конечно, и даже не пытался это скрывать.
«Вы, как я понимаю, могли читать разве что черновые наброски», —
наконец сказал он.
«Хоть и не представляю, где вы их раздобыли. За серьезный труд о фундаментальных ритмах мира я так толком и не взялся. Подумал, кому это надо. В эпоху орденов люди окончательно утратили интерес к книжному знанию.
И совершенно напрасно. С несвойственной ему горячностью подхватил Шурф.
«Вот-вот», —